Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не успевает докатиться до середины один учебный год, как уже виден за ним наступающий. И, разумею я, не астрономические, а учебные года. Сейчас, не успеешь обернуться, февраль, уже наши выпускники должны определиться с выбором института, но я не вас имею в виду.
Уже определились.
Выпускники школ определиться с выбором вуза, и опять начнется какое-то нереалистический оптимизм в расчетах. Многие при подходе к этому вопросу рассматривают, сколько я буду получать и кем работать после окончания института. Желаю в этом моменте уже ухватить за хвост птицу счастья завтрашнего дня. Но на это, собственно, ориентируют какие-то вот эти псевдоевропейские системы, которые внедряются у нас. Давай вот ориентируйся на то, где ты будешь сразу востребован, да причем еще с приличным статусом. Это загоняет в определенные направления уйма людей, хотя, я не знаю, у нас самый большой конкурс – это управление персоналом, управление
муниципальное
управление,
экономическое
руководство какое-то. То есть все, конечно, хотят, закончив, сразу стать руководителем. Мало кто думает о том, что как бы в эти юные годы получить фундаментальное образование, стать вообще человеком основательным в предметах для жизни необходимых и для работы сверхважных, извещенным, а потом же конкретнее выбрать профессию, конкретнее уже определиться. И потому мы со своими теологическими образованиями, ну, разумею, прежде всего, наш бакалавриат, магистратуру, не видим большого наплыва студенчества. Хотя наше образование очень востребовано, как вы знаете, Наталья Александровна уже многолетний сотрудник кафедры теологии, Антоний учится на форме переквалификации на базе высшего образования, да, на теологии. Но у нас востребовано заочное образование, людей много приходит, десятки с удовольствием записываются и платят деньги за получение этого образования и переквалификация на базе высшего. Когда есть какое-то высшее образование, еще за 2,5 года получить и теологическое к нему вдобавок, уже без общеобразовательных предметов, которые проходят в вузе, только предметы по теологии. А вот сейчас предметом нашего особого внимания, за этим чаепитием, друзья, я предложил бы сделать все-таки наших потенциальных абитуриентов, которые могли бы поступать к нам в наступающем году, но еще не готовы, сами того не знают, что им это надо.
Ну, Борька, вот как раз хотелось бы сказать сразу, да, вот вы обратили внимание на то, что мало 18-летних абитуриентов уже ставят перед собой задачи своего фундаментального самосовершенствования.
Вот именно.
В общем, да, и хотелось бы обратить такой еще момент на роль родителей вообще в выборе 18-летнего ребенка, потому что мало кто в 18 лет чувствует себя вполне самостоятельным.
Да, влияет
и говорит, я хочу вот этого, я добьюсь, и даже если я вдруг не подступлю на бюджет, я найду работу, я себя оплачу. То есть это редкая ситуация.
Скорее, родители говорят, мы будем на тебя работать, если ты будешь учиться там-то,
в общем,
и там-то,
да,
чтобы потом ты нам отрабатывал.
Конечно, нельзя здесь исключать того, что сами родители, очень опасаясь за будущее своего ребенка, пытаются его направить в те, как ему кажется, как раз востребованные, перспективные области. И из-за этого мы как бы можем говорить о том, что, наверное, среди вот этих взрослых есть тоже, может быть, малое представление о том, чем, в частности, занимается теолог.
Интересная
вот
мысль.
Как вообще вот с родителям, что можно сказать родителю ребенка, который даже хочет, допустим, учиться на теологии, но родители вот не знают, насколько это перспективно. Как можно поговорить со взрослым?
Да в том-то и дело, с ним не поговоришь. Если еще с выпускниками мы можем поговорить, если будет к нам милостив начальник управления образование города, а он бывает милостив, если наши старшекурсники не поленятся прийти в выпускные классы, это позволяется, это работа по профориентации и рассказать о нашем направлении, то до родителей как раз добраться очень трудно. И когда я был директором гимназии некоторое время, может быть, я уж и не самым был таким блистательным, но кое-что доброе успели мы сделать за это время. Но я чувствовал, что главная проблема в нашем образовании православной – это родители, которые стоят за детьми. Сами дети, в общем-то, при достаточно организованной нашей системе образовательной, насколько это возможно всегда в конкретной реальности, родители составляют ту инерцию, ту какую-то массу, разношерстную, конечно. Некоторые из них твои живые помощники, а некоторые составляют такой совершенно непоколебимый балласт своего невежества, своих превратных представлений о духовной жизни и о земной жизни. Но, тем не менее, они как заказчики образования, вроде бы, ну, заказчики образования, по идее, государства, который хочет, чтобы у него люди, его верноподданные, были не дебилами, а людьми просвещенными, если есть только такая задача. Иногда хочется усомниться в этом, когда какие-то новые реформы обсуждаются, о упрощении там, какой-то системы среднего образования.
Ну, родители, наверное, частенько идут вопреки желаний ребенка, который там, может, возмечтает, а может, реально хочет заниматься там художником быть, музыкантом, да, чем-то еще, а родители ему говорят, это, может, тебе не полезно.
Согласен.
Быть.
Меня иногда тоже удивляет, когда все-таки настаивают на своем, и родители уступают, когда какой-нибудь мальчишка, вместо того, чтобы пойти вот в эти такие уж пресловутые юридические, управленческие должности, направления, выбирает для себя что-то такое гуманитарное. И на него, в общем, другие смотрят, как на неблагополучного, неуспешного. Ну, что он будет там от скрипки, что он там много ли заработает, аккордеон, там он пошел в музыкальный колледж, да, бывает, после... Угу. Потом, может быть, серьезным музыкантом станет, не станет, опять же, что это за... Но явно, что я смотрю на такого с изумлением, он каким-то образом приотрывается от земли. Юности свойственно. Знаете, что, например, я тоже смотрю иногда по нашим, переживая за наш набор теологический на дневное отделение из года в год, я смотрю, как там, на что особенно люди падки, я смотрю с удивлением, что огромное количество вот этих самых молодых людей, девочек, идут на психологию. Куда они идут? Они хотят разобраться в человеке. Они хотят изучить науку о душе человека. Ну, только что они там узнают? Уж не простите, не хочу огульно осуждать всех сотрудников на этом гуманитарном направлении, но без святоотеческого церковного взгляда на антропологического, что можно знать о человеке, какая может быть психология вне богооткровенных истин о человеке. Поэтому теология – это в высшей степени психология. Но просто для тех молодых людей, которые в многочисленности подают свои заявления туда, явно, что они, кем они хотят быть, психологи, они вряд ли метят сразу в какие-то там начальственные кресла или топ-менеджерами ставят в каком-то крупном холдинге. Но они хотят еще узнать жизнь, я их подозреваю в этом.
Разобраться в проблемах, которые...
В своих проблемах, свойственных юности. Блин. Серьезный подход к жизни. Как и, я уж не говорю про историков. Но вот у нас одна из наших студенток, теологов, не поступила на историю. А не успела огорчиться, ей разумные родители говорят, подождите, а что такое история по сравнению с теологией? Разве на теологии нет истории? И всемирной истории, и истории русской, и плюс истории церкви, но только взгляд на историю такой, каким... он представляется не каким-то политическим партиям и интриганом от...
В выгодном свете.
В выгодном свете, ну, понятно. А как это сохраняется в самом таком светлом, ясном, во свете лица Господня, трактовкой, в том числе и человеческой истории. А психолог, что он узнает больше, чем святоотеческое откровение о природе человека, которые были даны тем людям, которые всей жизнью своей
посвятили. Машка, ну понятно, ну, допустим, то, о чем вы говорите, это очень высокие материи, но чаще всего родители, они хотят, вот если, допустим, я родитель, я действительно переживаю за своего ребенка, да, и хочу, чтобы, как говорится, все у него было потом хорошо, чтобы у него была зарплата, чтобы он смог купить себе домик потом, ну вот, чтобы он не чувствовал себя, опять же, каким-то отщепенцем, да. Но вот мне кажется, здесь как раз ошибка в том, что есть попытка создать для ребенка какие-то гипотетические внешние условия, без создания внутри этого самого ребенка самостоятельно.
Без фундамента какого-то.
Да, здравой личности. Конечно. И поэтому вот в этом смысле тоже для меня как бы очень важно и интересно было всегда мнение моих родителей. Вот вы сказали, что я теолог, да, и я, конечно, не могу сказать, что все мои решения были приняты вне решений моих родителей. То есть я всегда прислушивалась к тому, что они говорят. Это принято в нашей семье. Мама в свое время хотела быть художницей, поступать в училище Суриковское, но ей родители посоветовали этого не делать, побоясь, что ее молодой душе московское окружение богемное может нанести непоправимый урон еще в советское время. И поэтому они порекомендовали ей поступить в Рязань, вот, в Радиотехническую академию, совершенно противоположные как бы ее всему настрою учебное заведение. Но она, услышав как бы мнение родителей, поняв, что она не сможет допустить какого-то для них огорчения, поступила в Радиотехническую академию, закончила ее, прекрасно отучилась по совести, не оставляя своих занятий. Вот сейчас она иконописец, тоже теолог. То есть все, что... но она с помощью вот этого как бы своего послушания, да, ну, воспитала в себе необходимые качества, с другой стороны. В моем случае родители все были, мама однозначно нам рекомендовала как раз поступить на теологию, потому что даже заставляла, ну, то есть... как-то она очень рекомендовала это сделать, именно в плане того, чтобы воспитать человека. Она говорит, я хочу, чтобы у меня были самостоятельные дети, которым никто не запудрит голову, которые смогут как-то самостоятельно жить, потому что я тоже не смогу с ними всегда быть и так далее.
Очень здравая позиция, что гуманитарное образование, особенно теологическое, оно призвано воспитать корневую систему в человеке. Потому что когда мы хотим от детей видеть плодов, то, простите, за счет чего? Либо из супермаркета плоды, синтетические нередко, либо за большие деньги. Либо уже тогда занимайтесь корнем, если вы хотите своих плодов. То, понятно, нужно сажать глубоко и сажать, и растить терпеливо. А для этого как раз по преимуществу нужно вот это базовое образование. Вот что, кого производили вот эти царско-сельские лицеи? Вот вы как человек северный. Какие там были задачи?
Ну да, там различные кадетские корпуса.
Ну, да, поначалу. Вот, например, царско-сельский лицей. Какая была задача?
Пушкин там воспитывался, Лермонтов в кадетском корпусе.
Ну, а результат, я сказал бы, идеологически, на что было настроено это образование? Кого она готовила для государства, для страны?
Аристократов, элиту.
Элиту, да.
Элиту какую-то.
Точно, совершенно справедливо.
Приближенных к управлению, то есть умнейших.
Во всех отношениях. Кто-то становился поэтами, кто-то управлял войсками.
Параллельно были обычно.
Кто-то были литераторами. В том-то и дело. Это, получая базовое образование, образование просвещенное, образование, конечно, исключительно в вероучительных православных взглядах на жизнь, хотя там и вольнодумство тоже было, но это как бы такая реакция вопреки всему окружающему. У нас такой проблемы нет, потому что у нас теологического общества нету. У нас общество как раз настаивает на безбожии как идеологии.
Общий. У нас теология вольнодумства получается.
У нас теология, да, какая-то борьба против общего постановки вопроса. Но действительно, вот и теология сейчас призвана подготовить элиту, та, которая сможет работать в любой области. Но когда вы хотите, чтобы уже был выход на гора? В 21-22 года по выходу, по окончанию бакалавриата, с чего? Это еще неопытный человек, даже если он его ты назовешь начальником, там, главным режиссером, там, главным редактором, капитаном корабля, но все равно это все скажут разумные люди с осторожностью. Ой-ой-ой, смотрите, как бы чего не вышло. Как сказано в Писании, несчастный народ, у которого князь юноша, князь которого юноша, когда нету старцев благоразумных, которые могут взять управление и править. Поэтому очевидно, что вот эта профориентация, она еще будет. И тут вот, если мы посмотрим наших выпускников, их трудоустройство – это всегда актуальный вопрос в наше время. Если какие вот мамы там сомневаются, что такое теолог, что из него выйдет, то они прежде всего спрашивают, ну а кем он будет работать, какая будет зарплата, насколько, где он востребован. Я такой проблемы не знаю изнутри. Я вижу, что у нас с первого курса, кто приходит, эти наши молодые теологи, и кто из них на что-то способен, востребован всегда. Причем, может быть, это не большие деньги, но на деньги у них и времени-то особых нет. Но явно, что они уже вступают на путь служения. И в этом служении церкви и обществу они уже востребованы крайне. Если человек адекватный, если человек способен что-то писать, что-то фотографировать, что-то собирать, как-то что-то готовить, посидеть ли в архиве, он востребован везде. Не говорю уж о педагогическом жанре. Какие дети в любом детском саду Рязани ждут. теологу.
Ну, тем более, батюшка, сейчас тоже такой, мне кажется, аспект, который должен, может быть, он еще пока мало осмыслен, но он порождает актуальность теологии. Это, конечно, все вот эти законы новые, которые появляются, там, об оскорблении чувств верующих. Потом то законодательство сейчас, которое касается новый закон об образовании, да, в котором уже внесены пункты относительно конфессионального образования. Это готовящиеся проекты различные и бесконечные судебные процессы, которые на самом деле сейчас идут по разнообразным сектам, религиозным движениям разных мастей. И там везде нужна экспертиза. Вот и эту экспертизу, чтобы совершить, конечно, это не может быть, вот правильно, может, 21-летний выпускник. Это должен быть человек с профильным образованием. Никто, кроме теолога, этого сделать не может. Только теологи и религоведы. Вот два направления. При том, что религоведение, конечно, оно специфическое тоже направление. При том, что в нужных умных руках это тоже, может быть, можно получить там хорошее образование. То есть вот эта область, она творческая, она живая. Это действительно какое-то... Работа с мировоззрением, она сейчас будет развиваться, это неизбежно, потому что в условиях нашей страны, где есть поликонфессиональность в любом случае, множество религиозных течений, где сейчас государство начинает обращать внимание на то, что эти течения могут влиять на жизнь государства очень существенно.
Не только обращать внимание, а уже принимать это как...
Принимать, работать с этим. Конечно, нужны будут специалисты. Вот. Другое дело, что очень легко, опять же, эти должности отдать людям некомпетентным. Очень легко, но это совершенно неправильно.
Ну, тут уж, к сожалению, дело зависит от того, в чьих руках расстановка кадров в отдельном регионе. И часто тут как раз видится противоположная тенденция недопускания какого-то вот нашего традиционного взгляда, нравственно сориентированного по православному мировоззрению в круг. Иногда смотришь какие-то документы, выступления, власть имущих в некоторых регионах, вот, там как будто религиозного чувства и сознания нет вовсе, при том, что, как у нас в Рязанской области, 95% православных христиан. Это дикость какая-то, рассуждения идут об общественной жизни, о культуре, даже о духовности, без единого упоминания о том, что в соответствии со словами президента, который тоже не вчера это придумал, а со всей мудростью и премудростью веков, нравственность имеет религиозное происхождение. Какой у народа идеал, так и выстраивается его нравственное чувство. Но здесь, как замечает наш владыка многоопытный, тут во многом проблема двух влияний. Первое влияние – это вот это безбожие, атеизм коммунистический, который царствовал и до сих пор царствует в умах многих, в том числе облеченных властью. И второе – это влияние сектантства, которое за рубежом, особенно в Америке, уже почти тотальное. А у нас до сих пор нет нормального противоядия. И какие-то сопротивления спецслужб пока настолько вялые и какие-то подковерные в собственной стране, как будто вынуждены как-то с большой стыдливостью, как что-то не очень приличное, делать, выстраивать какую-то работу, запрещение деятельности.
Потому что мало специалистов.
У них, да. Хорошо, они когда они хотя бы к нам обращаются, сотрудники спецслужб, как специалистам, видя у нас своих коллег по противостоянию вот этому сектантскому засилью, которое только развивается. В 90-е годы это вообще было поголовное влияние, в том числе и в Кремле. Вот. А теперь как-то все-таки многие здоровые тенденции очевидно намечаются, но очень слабы. Явно, что пока никак не сформулировано. В этом отношении великое достижение октября, вот уж Октябрьская революция 2013 года, что распоряжением президента нашей страны теология все-таки засвидетельствована как отдельная, достойная всякого специфического уважения и финансирования укрупненной группы специальностей. Она вынесена распоряжением Владимира Владимировича, вопреки большому сопротивлению там же сидящих в тех коридорах власти людей-врагов, православное возрождение нашего Отечества. И это уж, конечно, революция на революции. Только теперь, дай бог, чтобы у этого завоевания уже юридического было бы доброе продолжение. А что нам для этого делать? Захватывать телефон, телеграф, средства массовой информации. А кто это будет делать, как не теологи? Не с помощью парабеллумов, а с помощью профессионализма, с помощью знаний во всех областях. Ну, всех вопросов не обсудишь, тем более наши профессиональные. Мы тут вообще засядем, целую ночь придется нас слушать. Поэтому хороша мера. И для сегодняшнего чаепития, кажется, довольны, но поразмыслить есть о чем и вам, дорогие наши друзья. Будьте здравы, всего доброго.
До свидания.
До свидания.